Литературное чтение на Радио России.
Сегодня мы начинаем литературное чтение по воспоминаниям известного режиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств, народного артиста России Виталия Мельникова. Зрители хорошо знают его фильмы «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй, прощай», «Женитьба», «Ксения, любимая жена Федора», «Бедный, бедный Павел» и многие-многие другие. Режиссер Виталий Мельников – человек непубличный. Он нечасто и неохотно дает интервью, а если дает, то по большей части отшучивается. Он не публикует дневниковых записок, не выступает в печати и по телевидению с размышлениями о времени и о себе, о судьбах России и киноискусства. А между тем, среди тех, с кем он много и плодотворно сотрудничал, были выдающиеся мастера кино, актеры, операторы, художники. Через всю свою профессиональную биографию Мельников сумел пронести собственную творческую тему. Эта тема – судьба маленького человека. То, что в советскую эпоху именовали мелкотемьем, бытовухой, и что на самом деле было почти космическим пластом обыденной жизни миллионов людей, которые жили не от режима к режиму и не от эпохи к эпохе, а от рождения одного ребенка до рождения другого, от танцплощадки до свадьбы, от покупки серванта до покупки телевизора. Режиссер Виталий Мельников никогда не жил поперек времени. Он просто жил, но чуть отстраненно. Он никогда не был в моде, что называется, в обойме, даже когда занимал важные кинематографические посты. Но он и никогда не выпадал из кинопроцесса, даже когда из него надолго выпали почти все режиссеры поколения Мельникова. Итак, послушаем его мемуары.
Никаких записок и воспоминаний я писать не собирался. Рейхстага я не штурмовал и никаких судьбоносных перестроек не сотворял. Просто у меня получилась довольно-таки длинная жизнь. Но это, впрочем, не моя заслуга. Однажды домашние попросили меня провести мой архив в порядок. Разрозненную груду писем, фотографий и всякой бумажной рухляди они величают архивом. Несколько дней я трудолюбиво перебирал архив. Но все стало на потом. Через год груда бумаг увеличилась, а напор домашних усилился. Тогда я соврал, что буду писать книгу, и архив мне нужен пока в неприкосновенности. И вот теперь я вынужден писать нечто в чисто воспитательных целях. Ведь я всегда говорил внукам, что врать нехорошо. Роясь в архиве, я наткнулся на жестяную коробку. На коробке ужасным почерком внука Тёмы было написано «Дедовские значки». Оказывается, внук имел в виду мои личные значки, то есть дедовские. Здесь лежали значки с кудрявым Лениным. Я был, оказывается, октябренком. Более того, я был ворошиловским стрелком. Я был готов к труду и обороне. Я собрал горы металлолома и за это был награжден увесистым железным значком. Участвуя в разных конференциях и мероприятиях, советский человек непременно должен был украшать себя каким-нибудь значком. Так полагалось. Коробка со значками была тяжелая. Выходит, я славно поработал в жизни. Теперь осталось только выстроить будущую книгу в каком-нибудь порядке. И тут меня одолели неуправляемые ассоциации. Неуправляемые ассоциации – это когда пытаешься вспомнить одно, вспоминается совсем другое. Среди самых почетных значков, подтверждающих, что я заслуженный и даже народный, бережно хранится медаль нашего семейного пуделя Дарика. У детей и внуков, видимо, своя шкала ценностей. Полное имя у Дарика было Эльдар. Его назвали так потому, что в пуделином семействе, к которому он принадлежал, имена всех ближайших родственников должны были начинаться с буквы «Э». Кроме того, мои дети назвали щенка Эльдаром потому, что любили фильмы Эльдара Рязанова. Они думали, что ему будет приятно узнать о таком отличии. Эльдару-режиссеру я не спешил сообщать в Эльдаре пудели, хоть мы встречались довольно часто. Вместе с Эльдаром-режиссером мы обнаружили в этих встречах даже определенную закономерность. Как только я приезжал в Москву на кинопанораму, обязательно помирал какой-нибудь вождь. Кажется, именно в день смерти Брежнева я привез комедию с двусмысленным названием «Здравствуй, прощай». В следующий заезд помер Черненко. Каждый раз Москва меня встречала приспущенными знаменами и траурными мелодиями. «Может, мне вообще не приезжать?» – спросил я его Рязанова. «Что ты?» – ответил Эльдар. «Приезжай к нам почаще». Вот такие были времена. В кино человека, приносящего на съемках всякие неприятности, называют бодяга. Если несколько дней подряд идет дождь или напивается артист, обвиняет не артиста, а бодягу. Правильно было в этом случае считать меня бодягой. Я надолго задумался над этим. Потом управляемый неуправляемыми ассоциациями. Я еще долго вспоминал лица, встречи и случаи. И понял, наконец, что выстроить такую книжку невозможно. Можно просто плыть по волнам памяти, а там будь что будет.
«Жизнь – кино» из воспоминаний режиссера Виталия Мельникова.
«Здесь сливаются Шилка и Аргунь!» — мать кричала мне в ухо учительским голосом. «Это так называемые истоки!» У матери было два голоса. Один домашний, а другой учительский, особенный. В нем слова и звуки отскакивали друг от друга, как горошины, и оставляли незримые вмятины в памяти учащихся. «Здесь, — кричала мать, — начинается уже другая река. Она называется Зея!» Кричать приходилось от того, что рядом с нами грохотал ледоход. Понять, где тут Шилка, где Аргунь, да еще и какая-то Зея, здесь не смог бы, наверное, даже самый лучший мамин ученик. Совершенно одинаковые льдины с гудением и стонами наползали друг на друга, а потом взрывались, извинели и рассыпались на длинные ледяные иглы. А на смену им, кружась, надвигались и громоздились все новые и новые глыбищи. Они несли на своих горбах следы зимней, не до конца растаявшей жизни, угольные пятна отгоревших костров, вешки, обрамлявшие бывший санный путь, обломки строений и заборов, с корнем вывороченные деревья, а на них плыла спасающаяся, захваченная ледоходом врасплох, всякая лесная живность. Мать наказала к реке не приближаться, подхватила коромысло с мокрым бельем и пошла к дому. Я был послушным ребенком и к несущимся льдинам не подходил. Но рядом, почти на берегу, лежала толстая, ноздреватая, неподвижная глыба. Если на нее взобраться, то наверняка можно было бы увидеть и Зею, и много чего еще. Я, конечно, на льдину взобрался, а чтобы увидеть всего побольше, даже подпрыгнул. Подпрыгнул и вдруг погрузился по горло в рассыпающуюся груду ледяных иголок. Я закричал, но голос мой утонул в грохоте ледохода. Уцепиться было не за что, а ледяная каша медленно тронулась и поползла по скользкой прибрежной глине вниз к реке. Я барахтался, хватал ртом жидкую грязь, но скоро обессилел, оцепенел от холода и замер неподвижно, увлекаемый потоком. Река гремела ближе и ближе, а мне было все равно. Вдруг что-то ударило меня в бок. В это что-то я вцепился и прижал его к себе. Это был толстый кол, крепко вбитый на берегу еще с лета. К нему привязывали лодки. Ледяная каша нехотя обтекала, освобождая меня, и уползала вниз, соединяясь с мутным потоком не то Шилки, не то Аргуни. Я постоял на берегу одинокий и свободный, а потом, отцепившись от своего кола, побрел домой.
«Тише, товарищи, шапки долой!»
«Способен ли пятилетний человек размышлять о жизни и смерти, справедливости и прочем вечном?» «Утверждаю, пятилетний человек размышляет об этом постоянно и напряженно. Взрослые реже. Они не способны подняться над рутиной. Через день у нас были похороны. Провалился под лед пограничник. Он утонул приблизительно в то же самое время, когда я держался за кол. Прощаться пришли все, и пограничники, и казаки с семьями. Покровка наша была старинная, екатерининских времен станица. У открытой могилы стоял на козлах красный гроб, а на груди у неподвижного пограничника лежала зеленая фуражка. Играл духовой оркестр, и все плакали. У кладбищенской ограды выстроились казаки с обнаженными шашками. В
Вперед вышел пограничный начальник и прокричал: «Тише, товарищи, шапки долой! Красноармеец погиб молодой!» Все женщины заплакали громче, и моя мать тоже. Потом пограничники стреляли залпом. Мне очень понравилось. Я даже немного пожалел, что тогда уцепился за кол, а не утонул, как пограничник. Мало того, что мать отчитала меня учительским голосом, раздела догола и, укрыв толстым одеялом, заставила дышать над кипящим чугунком, она еще пригрозила мне утюгом. Стоило ли в самом деле цепляться за кол? Ведь я знал этот утюг. Это был черный, остроносый утюг, похожий на пароход, но с круглыми дырочками, ноздрями и крышкой. Откинув крышку, мать засыпала в утюг угли, а потом их поджигала. Она ожесточенно размахивала утюгом, пока в дырочках-ноздрях не появлялось синее гудящее пламя. Тогда мать осторожно прикасалась влажным пальцем к утюговскому брюху, и он угрожающе шипел. Вот этим-то утюгом мать пообещала прогладить меня хорошенько, чтобы выгнать из меня всю простуду, и чтоб я запомнил, как это лезть без спросу, не то шилку, не то аргунь. Сегодня мать про утюг не вспоминала, отвлекли похороны, но кто знает.
Вы слушали первую часть литературных чтений «Воспоминания режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краско».